Шевцова и Антонов опять спорят.
Сейчас буквально две минуточки мы начнем уже разговор.
Подожди минутку, ты меня выслушай.
Просто ты очень нервничаешь, я за тебя переживаю.
Минута.
Смотри.
Как ты смотрела? Ты сама себе противоречишь.
Да что ты говоришь?
Да, значит, для тех, кто был в броневике, у нас минута осталась. Ой, Катя.
Ой, Миша.
Я не знаю, как тебя убедить. Значит так, телефон прямого эфира 9700-972. 9700-972.
Комсомольская правда.
Продолжается эфир на радиостанции «Комсомольская правда». Мы приветствуем всех, кто только что к нам присоединился. 8 часов 7 минут, время московское. Михаил Антонов.
Екатерина Шевцова.
И мы продолжаем.
А точнее говоря, начинаем спор наш, наш разговор. Начнем мы с врачей. Дело в том, что Минздравсоцразвитие отчитался, сделал доклад об итогах работы за 2010 год и о задачах на 2011. Ну, в общем, доклад большой, доклад длинный, он опубликован на сайте Минздравсоцразвития. Можете зайти, полюбопытствовать. Но самое интересное, это то, что Татьяна Голикова, министр здравоохранения и социального развития России, сказала, каких врачей нам не хватает. И знаете, я-то думал, что не хватает, ну, как обычно, врачей, и точнее, людей медицинской специальности малооплачиваемых, угу. Да? Это санитары, это лаборанты, это фельдшеры. Ребят, ничего подобного. Наиболее дефицитными специальностями являются абсолютно другие.
А, подожди, давай уточним тогда. Мы говорим о врачах или о среднем медицинском персонале?
Нет, мы говорим о людях с медицинским образованием. Со средним или высшим, это уже вопрос, каких медиков и врачей не хватает.
Угу.
И вот оказалось, что наиболее дефицитными специальностями являются анестезиологи-реаниматологи, фтизиатры, это те, кто легкие лечит, и туберкулез в частности, врачи скорой медицинской помощи, врачи клинической лабораторной диагностики, психиатры и психиатры-наркологи.
Вот ты знаешь, я насчет последнего очень сильно удивлена, потому что психиатры и психиатры-наркологи очень часто занимаются частной практикой. Ах, ну да, получается, тогда в государственных учреждениях лечебных их просто нет.
Именно поэтому ты меня перебила, а я продолжу. Особая нехватка специалистов ощущается в учреждениях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую и скорую медицинскую помощь. А в сельской местности укомплектованность медучреждений специалистами составляет только треть от положенной нормативами. То есть, если у человека диплом психиатра, он в поликлинику работать не идет. И вот какая штука получается. Психиатры есть, а работать не хотят. Анестезиологи, реаниматологи есть, а в поликлинике, ну, в поликлинике-то, может, и не
скорее.
В больницы в городские не идут. Фтизиатры есть, да, но они сидят в клинических центрах, они с радостью за несколько тысяч рублей вам про легкие, про ваши все расскажут, а в институт фтизиатрии на улицу Достоевского недоукомплектован.
Это в Москве,
в
да.
Москве,
я
да.
думаю, что в других городах масса таких же учреждений, аналогичных, где зарплаты меньше, и идти туда совсем не хочется. Ну, знаешь, для меня было, честно говоря, неудивительно все это увидеть, потому что... Ну да, у нас врачи идут зарабатывать, идут в частные клиники. А у нас их сейчас много, и есть сейчас альтернативы. Я думаю, точно так же и врачи, которые занимаются другими вещами, точно так же расползаются. Ты знаешь, я выскажу, наверное, ту мысль, которую говорил ты. И тогда я с тобой была не согласна, а сейчас, наверное, я ее и повторю. Нужно, как в советское время, направлять после института. Выбрал человек профессию врача. Милости просим вас там в больницу номер такую-то отработать там какое-то время.
2 года.
Ну, 2 года. Можно больше, можно меньше. И обязательно постепенно находить в бюджете деньги для того, чтобы находить все-таки возможности для повышения зарплаты. Судя по всему, в этом году бюджет у нас этого не выдержит, потому что у нас, знаете как, сначала одна специальность, сначала у нас с полицией разбираемся. То есть, если мы повысим зарплату полицейским, то у нас явно уже не хватит для того, чтобы повысить зарплаты остальным бюджетникам. Надо, да, надо обязательно повышать зарплаты, делать возможность работы в государственных лечебных учреждениях более престижной и более, так скажем, выгодной. Вот так.
У меня сейчас вопрос. Мы голосовать не будем, мы голосовать будем в следующем получасе, а у меня сейчас к вам вопрос по телефону 9700-972. 9700-972. Ну вот смотрите, у нас сейчас реформа МВД идет, зарплата лейтенанта сколько? 33 тысячи рублей, правильно? Да?
Ну да, там с надбавками порядка 40 получается.
С надбавками порядка 40. Неужели вы думаете, что сейчас мы сделаем 30-40 тысяч рублей психиатру, фтизиатру или реаниматологу, анестезиологу, и у нас больницы будут доукомплектованы?
А ты знаешь, если зарплата совсем нищенская, да, то человек тогда сразу уходит. А если зарплата та, ну, которая, в общем, более-менее нормальная, человеческая, то можно разрешить человеку, врачу, например, заниматься как частной практикой, да, так и работать в государственном лечебном учреждении. То есть получается, что он и там свою копеечку получает, и еще и на стороне зарабатывает. Можно и так вот сделать.
Одним словом, вопрос у нас, как вернуть врачей в больницы? 9700-972, телефон прямого эфира. 9700-972. Что нужно сделать, чтобы врачи в нашей поликлинике? Куда мы приходим? Не в красивые медицинские центры, а в наши поликлиники вернулись. 9700-972, код Москвы 495.
Ну, ты знаешь, кстати, по поводу зарплаты врачей, они у нас, на самом деле, среди бюджетников не самые нищие. То есть у них там порядка 30 тысяч, по данным, на прошлый год была зарплата средняя. То есть, в принципе, она не такая уж и нищая, не такая уж и низкая. Уж если брать тогда тех же самых полицейских, то у них совсем была ниже плинтуса. Вот, то есть и она, в принципе, даже и растет. Ну, тоже это не так, наверное, много.
Ну, тогда что получается? Мы просто не хотим с больными работать, так
что ли? Я думаю, что, скорее всего, не то, что не хотим. Понимаешь, если есть возможность заработать в 3 раза, в 5 раз больше, то, естественно, становится неинтересно работать на государство.
А, начинаем принимать ваши телефонные звонки. Что делать, чтобы врачи вернулись в больницу? Может, у вас есть выход? Может, вы врач сам? И скажете нам, может, мы что-то не понимаем и не видим полной картины.
А если у нас есть еще, извини, пожалуйста, среди наших слушателей врачи, которые ушли из больниц, да, есть же, которые говорят, вот я в прошлом там занимался, работал в больнице, а сейчас ушел. Почему вы это сделали? И что вас вернет туда, да?
Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Пожалуйста.
Меня зовут Василий, из Тюмени, опять же, что это самое. Я по вашему поводу могу что сказать. Надо вернуть советскую систему. То, что было, когда после, допустим, окончания медицинского вуза должен был отработать где-то что-то, что как это самое. Потому что для тебя государство деньги потратило на тебя, тебя отучили, тебя это самое... Я вот, допустим, сам в своей жизни столкнулся с такой ситуацией, что вот я попал в больницу, просто что в такой крайне тяжелой ситуации, ну, мне тогда было 6 лет, что с крайне тяжелой травмой, и у меня простой, обыкновенный простой врач, он провел мне трепанацию черепа, сделал все, что это самое, что я до сих пор живой, и что я благодарен ему до сих пор, что это самое, что за свою жизнь... И вот в данный момент, если у меня сейчас ребенок попадет в больницу с такой же ситуацией, я не уверен, что его спасут даже.
Ну, так совсем уж пессимистично.
Спасибо, да.
Спасибо, наверное, не стоит смотреть. Вот. Но, опять же, если говорить о зарплате, средняя зарплата российских врачей на данный момент 26 тысяч рублей. Если брать Москву, то повыше немножечко, тут 35 уже сумма идет. Если брать общая российская такая зарплата, то тут тоже нижняя планка 18
тысяч. Ну, тогда скажите, во сколько раз надо увеличить, чтобы работали врачи? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Доброе утро.
Меня зовут Рубен. Я сам не врач, но вот у меня родственников близких очень много врачей. И, в частности, младший брат недавно закончил, ну, как лет 7-8 назад, институт. И рассказал интересный факт. На стадии обучения огромное количество студентов-медиков уходит в фармкомпании. Да, это больше половины не доходит до профессии. Потому что уже на стадии обучения они видят реальности медицины нашей и как бы отсутствие всякой мотивации, и мы просто теряем половину врачей. А те, которые на самом деле доходят и, ну вот в частности, как мой брат, у него было искреннее желание лечить людей, они сталкиваются с таким количеством проблем, что просто, я не знаю, чувствуют себя какими-то революционерами, знаете, как будто огромное количество сил, больше половины уходит на преодоление каких-то непонятных барьеров, а не на конкретное лечение больных.
Но ведь, извините, ну когда ваш брат поступал, ну ведь он наверняка хотя бы мог предположить себе, но это ведь можно сделать, что будет такое развитие событий. Но ведь он выбирал для себя эту профессию осознанно. Извините, кстати, если взять медицинские вузы, то у нас огромный конкурс туда. Огромный, один из самых больших.
Огромный конкурс, да, у меня техническое образование, и я вижу дикую разницу в обучении медицинское. Оно как бы, там очень сложно слукавить и чего-то не выучить, и оно просто по длительности порядка 10 лет.
Ну так оно самое популярное. Почему ж тогда идут-то туда? Зачем?
Ну, вот конкретно по своим родственникам я могу сказать, что это просто какая-то, ну, желание, внутренняя потребность лечить, помогать людям. Сейчас он в Штатах, потому что у него тоже была попытка работать в фармкомпании с серьезной белой зарплатой, и все классно, прекрасно. Но он сказал, что вот, ну, у меня есть такая потребность, и не хочу через себя перешагивать. В нашей стране он был в первом меде, далеко не последнее, как бы сказать, медицинское учреждение на кафедре. Наши знания никому не нужны, понимаете?
Спасибо большое.
Спасибо, да.
Спасибо. Но вы знаете, по поводу того, что вы сказали, что ваш брат уехал в Штаты, вот интересно, каждый четвертый современный американский врач получил образование за пределами Штатов. И очень многие выходцы как раз из СССР.
Ну вот здесь вся проблема, понимаете? Если бы мы... Еще бы на стадии обучения вот так вот опускали руки. А, я все понял, я с системой бороться не буду. Ну, у нас бы половина бы людей, наверное, бы тогда уходила бы из профессии.
Ну, Миш, объясни, пожалуйста, мне парадокс. Вот у нас уже, наверное, лет 10 говорят, что вот врач непрестижно. Если не больше, правда? Ну, давно. Не вчера все это получилось. Но народ с настойчивостью просто вот тех самых ежиков идет и поступает в медицинские вузы. За несколько лет, вот за ближайшие вот два года, за последние два года, в два раза вырос рейтинг вузов. То есть народ поступает.
Объяснение простое.
Отучиться отвалить?
Нет, обучение простое, потому что, ну, мало ли что. Всегда люди пока существуют, они хотят кушать. Вот, у них будут дети, которых надо учить, и они будут болеть. Поэтому три самые распространенные профессии у нас — это врач, это повар, да, ну, человек...
Слушай, тогда должны быть кулинарные техникумы, ну, просто огромная очередь, народ все равно...
А у нас кулинарные техникумы, слава богу, заполнены. Ну, ты слышала, что у них недостаточно?
Не, ну, послушай, они, может, конечно, и заполнены, но все равно это не самая престижная профессия. У нас все равно там банкиры, там юристы, кто у нас еще, экономисты, это все у нас по-прежнему в лидерах.
Я сейчас про средний класс, я сейчас про себя, в частности, говорю. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло.
Да, слушаем вас.
Александр, Москва, добрый день.
Добрый день.
Знаете, вот я тут коснулись немножко полицейских. Я работаю в системе МВД, но хотел бы сказать, что вот эти цифры, которые назвали средние, они меня смущают. По крайней мере, вот ведомственные врачи, причем хорошие врачи, вот, получают копейки. Вот я просто точно знаю, что вот еще и снизили вот в этом году, реформируем на 40% зарплаты, и многие просто вот хотят доработать до отпуска и уходить. А куда уходить? Конечно же, здесь почему идут вузы медицинские? Но когда человек болеет, то он отдаст последнее, как говорится, чтобы решить свои проблемы. Поэтому здесь всегда, конечно, есть возможность, если врач хороший, свое получить. Вот. Поэтому я, честно говоря, вот если бы могли, то сделали бы опрос, пусть позвонят люди, врачи, особенно с регионов, и скажут, насколько эта цифра вот средняя соответствует. Мне кажется, это опять из серии средняя температура по больнице.
Ну, слушайте, есть. Статистика, спасибо большое. Статистика — это такая штука, да, действительно, средняя температура по больнице. Но она все равно имеет некое отношение к реальной жизни. Я бы сказала, нижняя планка 18, и в Москве 35. Если мы берем ведомственные клиники, конечно, там другие немножко зарплаты. И, кстати, они не такие уж и маленькие. Вот эти разговоры про то, что прям врачи совсем за пределом, не знаю, вообще какого-то
черты
там...
Черты бедности.
Черты бедности, да, это все немножко не имеет отношения к жизни. Там средний медицинский персонал, я соглашусь, наверное, да, который низкоквалифицированный, фельдшеры, там, я не знаю, медсестры, там, да, там, наверное, такая история. Но, извините, у них и нет высшего образования, совершенно другая история. А врачи — это действительно элиты, это те люди, которые отучились, там, интернатуру свою прошли. То есть они, конечно, люди должны зарабатывать. Ну, и не такая уж прям уж совсем чудовищно плохая ситуация у нас сейчас.
Принимаем дальше телефонные звонки. 9700-972, код Москвы 495. Здравствуйте, говорите.
Здравствуйте.
Алло, Николай.
Да, Николай.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошелся недавно по одной больнице московской, по территории. И вы знаете... Вот не увидел, территория заставлена машинами. Ни одной советской машины нет, одни иномарки. Сама внутри больница убожество, понимаете?
А можно вам вопрос задать? Скажите, пожалуйста, разве на машинах было написано, что это машина врача Иванова или это машина врача Сидорова?
А там не пускают это, просто на
это
территорию.
Это не пускают, это территория закрыта.
Послушайте, ну закрытая, не закрытая, но туда проезжают разные люди, в том числе и пациенты. Извините, за деньги там могут пустить кого угодно.
Нет, не пускают.
Ой, ну не ладно пускают. Вам. Хорошо,
но
ладно.
Я пытался за деньги, за большие деньги проехать, не пускают.
Хорошо, понимаете? А я проезжала.
Ну, может, какая-то, как проехали. Но дело в том, что там все, даже вот назначена процедура укола там, и медсестра говорит, или плати, я буду делать этот укол. Нет, сам не платишь, значит, не буду делать.
Понятно, да.
Спасибо большое. Ну, вы столкнулись с нехорошим медперсоналом.
Не лечитесь больше в этой больнице.
Ну, слушайте, а у меня мама лежала в больнице. Нормально все было. Вот в кои-то веки, вы знаете, уж сколько лет я с ней мучаюсь, хожу по разным врачам, лет 20, наверное, если не больше. И, знаете, хорошо стало, как-то поспокойнее немножко, да, там мама какие-то шоколадки, сигареты дарила. Ну, знаешь, как она привыкла благодарить еще там с советских времен медсестер за то, что они там хорошо уколы делают. Но разговор, что дайте мне денег, я давно не слышала уже.
Да-да-да, старая поговорка врачебная. Цветы и конфеты не пьем. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло.
Да, слушаем вас.
Здравствуйте. Я доктор, зовут меня Федор. Вот, конечно, интересно все об этом говорить и слушать, как доктор, еще интереснее, но меня шокируют некоторые вот высказывания людей, угу, про докторов, про медсестер.
А вы какой врач, простите, вы в какой области?
Я доктор-уролог.
А вы работаете в больнице?
Я в городской больнице работаю обычной, да, но как говорят, что там что-то не будут делать и что-то там, что-то денег, естественно, этого нет. У нас только столько народу лежит, и по скорой все это все переполнено, и каких-либо что-то кому-то условий ставить не будешь, как бы, платить, что-то не будем делать, такого, естественно, нету. И потом... Люди разные, больные разные тоже попадаются. Они иногда вот предыдущий вот высказывался, этот звонок там, говорит, такие люди у нас, к сожалению, тоже бывают. И они, если хотят найти что-то, чему-то придираться, они находят. Естественно, они и жалуются, и звонят куда-то, что-то, чего-то там. Люди всякие бывают, всем не угодишь. Вот. А по поводу вот зарплаты хочу сказать, то, что средняя как бы зарплата, что там этот, это ведь зарплата складывается не на ставку, люди работают на 1,5-2 ставки.
А давайте так, какой доход в среднем у врача, вот в вашей конкретной области?
Ну, я не буду как бы говорить. Да,
не про себя, про другого.
Вообще говорю. Это не на ставку люди работают. Угу. Работают на 1,5-2 ставки.
Так сколько получается-то в результате, чтобы мы понимали-то?
Ну, в пределах 40 тысяч или больше?
Ну, в пределах 40-60 тысяч можно заработать. И на вот на 2 ставки, если работать.
Тогда вопрос к вам. Ну, как же тогда? Вот видите, Голикова говорит, не хватает врачей. И вопрос, если уже на 60, на 40-60 тысяч люди не идут...
Но это не везде, это не везде.
Ну, я понимаю, да, хорошо, возьмем среднеарифметическое...
Это можно в скоропомощной больнице где-то, вот можно круглые сутки работать и на скорой, и... не спать ночами, и днем работать, и ночью работать.
И это в Москве, в Москве, да?
В Москве. А это в Москве, да.
Как вернуть врачей в больницы? Вот скажите мне, у вас есть отделение, где врачей не хватает? Ведь ну, урология, небось, заполнена, там, слава богу, все.
Есть, конечно, где не хватает, наверное, но это, наверное, скорее всего, больше терапии касается.
И как сделать так, чтобы врачи вернулись?
Бюрократию надо, волокиту бумажную уменьшить, вот и все.
Интересно. Спасибо, да, спасибо.
Вот, а я об этом даже и не подумала.
Ну,
мы же не внутри профессии.
Я тебе могу сказать, истории болезни по-прежнему вручную заполняются.
Я знаю, все это, но разве в этом проблема? Представляешь, человек говорит, я уехал в Штаты, потому что мне история болезни надоела вручную заплатную. Это, наверное, странно. Я думаю, что скорее за большими деньгами.
Ну, знаешь, когда у тебя 40 человек, и каждому надо обязательно написать лечение, и анамнез, и прочее.
Знаю. А, кстати, ты знаешь, вот эта ситуация оттока врачей из страны, она характерна не только для России, из Румынии. Уехали, по-моему, вообще все, кто только мог. Во Францию, там, в соседние страны европейские. Да?
Мы продолжим буквально через несколько секунд. Вы слушаете радиостанцию «Комсомольская правда» и наш спор с Екатериной Шевцовой.
Слушай сюда. Начинается новый день. Вы первыми узнаете обо всем. Информационное шоу «Слушай сюда». Информационное шоу «Слушай сюда».
Итак, мы продолжаем. Номер нашего телефона 9700-972 и код Москвы 495. Вопрос простой. Что нужно сделать, чтобы врачи вернулись в больницы? Я, знаешь, еще хотела тебе сказать, что это вообще общеевропейская тенденция сейчас. Врачи переезжают в более богатые страны. Чешские врачи тоже очень сильно недовольны тем, что урезают зарплату. Они тоже массово выезжают в Германию, Францию, в Штаты. Про Румынию я уже сказала. Тут вообще, по-моему, все, кто уехал. Они вообще на первом месте у нас по эмиграции врачей. Так что в России в этом случае ситуация, кстати, не самая уж и плохая. Поэтому, наверное, нам пока жаловаться не надо. Но нам надо работать на предупреждение, чтобы у нас все не разбежались.
А к тому же, если мы говорим, там, одна-две ставки, а некоторые действительно на две ставки работают, получаются нормальные суммы. Но что же тогда выгоняет врачей из государственных больниц, поликлиник, а в итоге страдаем мы, люди, которые не всегда могут воспользоваться услугами платной медицины? 9700-972. Что нужно сделать, чтобы врачи вернулись в больницу? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый день. Меня зовут Андрей, я из Москвы. Вы знаете, много лет назад, в 93-м году, я занимался как бы введением нового медицинского оборудования. Да, мы работали по созданию аппаратов искусственного кровообращения. Так вот, тогда, в свое время, да, еще в советское, там была совершенно другая школа медицины. А сейчас люди просто... Почему вы говорите конкурс, да? Конкурс, конечно, большой, потому что, в принципе, зарплаты маленькие, как бы, а заработки у врачей, в общем-то, неплохие, потому как каждый там, ну, хочет, естественно, хорошего врача отблагодарить, и поэтому люди идут туда работать. И вот товарищ, который сказал, что довольно большое количество иномарок около хороших медицинских учреждений, это действительно так, и люди позволяют себе... Все это знают. Ну и когда ты болеешь, правильно, ты отдашь любые деньги, как бы, и люди, зная об этом, идут в профессию. Так что все это условно. На регионах, да, там совсем другие ставки. Нельзя судить только по Москве, по Питеру, по крупным городам.
Мы не судим, мы пытаемся сейчас узнать,
спасибо,
как
да.
Во всех городах. Аудитория «Комсомольской правды» очень большая, обширная, не только столица, но и Твери, Красноярск, Тюмень, разные города, разные зарплаты, разная заинтересованность. Вообще, конечно, хорошо, когда человек в профессии остается. Мне уже, наверное, не так важно, но пусть в коммерческой клинике. Главное, чтобы не уходил. А то, знаешь, фармобизнес, он, конечно, вообще далек от реальной жизни.
Ну, в общем, реформа здравоохранения нужна, в том числе и денежная реформа. Мы продолжим наш разговор.
8:33, время московское. Это эфир на «Комсомольской правде». Михаил Антонов, Екатерина Шевцова.
И мы продолжаем, ибо не врачами едиными жив человек.
Да, мы сейчас поговорили о тех людях, которые, к сожалению, зарабатывают не очень много и ищут лучшей жизни. А сейчас мы поговорим о тех, кто зарабатывает очень много. Спикер Совета Федерации, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов вновь предлагает ввести налог на роскошь. Его партия уже неоднократно пыталась провести такой налог. Законопроект, который будет такой налог делать законом, ну вот как-то у него пока не получалось. Очередной раз он к этой теме вернулся. Москва опять стала лидером среди городов мира по числу миллиардеров. В Москве их 79. Вот таких вот мега-супер-бупер богатых человек. В России их тоже, в принципе, немало. Ну и, по мнению Сергея Миронова, введение налога на роскошь, я цитирую, позволило бы решить многие социальные проблемы в нашей стране. Я могу сказать, что эта идея у Миронова уже в голове и у партии уже лет, наверное, года 4 точно. То есть с 2007 года они пытаются все это продвинуть, не получается. Ну и мы пытаемся сейчас с вами порассуждать, должны ли состоятельные люди платить больше налоги. Нужен ли так называемый налог на роскошь?
А что является роскошью, скажи? Вот у тебя мобильный телефон?
Нет.
Вот, это роскошь для меня.
Нет. Ну, слушай, мобильный телефон – это немножечко не роскошь.
А определение роскоши есть?
Я скажу тебе сейчас, как в свое время говорили представители «Справедливой России», под роскошью понимались три вещи. Дорогая недвижимость, дорогие транспортные средства, яхты, самолеты и так далее. И дорогой антиквариат, ювелирные изделия, драгоценные металлы. То есть, ну, там, наши с тобой мобильные телефоны, там, да, это как-то совсем получается, ну, не роскошь. Вот, то есть, ну, все, в общем, достаточно очевидно. Нужно такое?
Но для меня на самом деле ничего не очевидно.
Хорошо, я тебе перечислила сейчас. Давай мы сейчас не будем цепляться к тому, что роскошь, а что не роскошь. Вообще, поможет ли такой налог нам действительно бюджет пополнить, как-то действительно, чтобы больше денег поступало в качестве налогов? Или это все равно не решит проблем?
Понятно. Я считаю, что проблем не решит, потому что в противном случае роскошь будет переписываться на кого-нибудь.
Ну, тогда тот человек, на которого это переписано, будет, соответственно, платить больше.
Будет, я не знаю, антикварные вещи выдаваться за рухлядь, ну, какую-то старую.
Яхту будет крайне трудно признать, не знаю, детским корабликом. Тут знаешь, какой вопрос есть? Уж если захотят уйти, а уйти захотят, и уйдут, скорее всего. Большинство регистрируют там собственность, недвижимость за границей. И это, конечно же, будет самым таким важным моментом, что будут уводить деньги все за пределы России.
Ведь богатый человек, он, как и бедный человек, платит налоги. Просто у богатых налоги и так больше. Ну, потому что они с больших сумм платят их, да?
А здесь другой момент немножечко. Да, они платят. Но, тем не менее, здесь идет предложение, так скажем, ввести налог на какие-то вот там предметы роскоши, понимаешь? Вот ты покупаешь, я не знаю, большой дом, где-нибудь виллу на Рублевке, там, образно говоря, да? Там,
а если я всю жизнь на нее копил?
Неважно. Неважно, стоит ну вот она так. Нет, подожди, ты можешь копить, не копить, но стоит она, допустим, там, 15 миллионов долларов, да? Ну, да. Согласись, что это роскошь. Ну, согласись, да,
нет, это комфортное жилье.
Ну, это...
Это хорошее, комфортное жилье.
Нет, ну, слушай, вот пару лет назад спрашивали таких людей не бедных, они говорят, ну что, ну для меня, например, там, не роскошь, не знаю, футбольный клуб, например.
Нет, друзья мои, ну, для меня так я нормально. Я мечтаю о «Хаммере», например.
Ну, «Хаммер» тоже не роскошь.
Уже не роскошь?
Уже давно не роскошь.
Уже давно не роскошь. Ну, хорошо, о «Бентли» я мечтаю.
Ну, «Бентли».
О «Бентли» я мечтаю.
Ну, где-нибудь там на нижней планочке.
И вот я не знаю, я в кредиты влез, я занял, я сказал, что я отдам, но я купил, наконец, мечту всей своей жизни. И я еще с нее должен налог платить?
Ну, Миш, ты понимаешь, что, конечно, «Хаммер» не покупает из последних денег, или из последних денег, вот как ты говоришь, покупает только полнейший идиот, да, когда они еле-еле наскребают. Это из разряда фантастики.
Но такое может быть?
Ну, маловероятно.
Нужно ли вводить налог на роскошь? Включаем нашу голосовалку, нашу любимую, с телефонными номерами. 637-6519. Да, надо вводить налог на роскошь. Нечего жировать. 637-6519. 637-6520. Нет, не нужно вводить налог на роскошь. 637-6520. Вот такой вот телефон для голосования. И у нас есть телефон прямого эфира.
Да, 9700-972 и код Москвы 495. Несколько лет назад, когда впервые только прозвучала такая инициатива, был проведен опрос. Вот. И по данным ВЦИОМа, на тот момент, на 2007 год, 57% россиян считали, что введение налога на роскошь не ликвидировали бы разницу между богатыми и бедными. Вот. И 34% считали, что введение налога на роскошь, которое предполагало двойное обложение налогом граждан, несправедливо, а значит, вредно. Ну вот здесь, в общем... И, кстати, попробовали тоже определить, что есть роскошь, что нет. Значит, большинство респондентов, 48%, к предметам роскоши отнесли элитную недвижимость, виллы, там, квартиры.
Я прошу прощения, а вот ты там прозвучала фраза, это налог на роскошь вводится для того, чтобы ликвидировать разницу между бедными и богатыми?
Подожди, я типа сейчас говорю, что Сергей Миронов предполагает, значит, введение налога на роскошь позволило бы решить многие социальные проблемы в нашей стране. То есть он сказал, что сейчас у нас миллиардеров много. Мы прям совсем, знаете, идем впереди планеты всей. Если в Штатах состояние миллиардеров уменьшается, то в России, несмотря на финансовый кризис, растет. Ну вот, он по этому поводу расстроился очередной раз и сказал, что нужно все-таки налог на роскошь ввести.
Я это по-другому услышал. Ребята, деньги из бюджета воруются, поэтому социальные программы не выполняются. Давайте тогда так. Из бюджета продолжают люди воровать. Ну, а чтобы социальные программы хоть как-то выполнялись, мы налог на роскошь введем. Во как! 9700-972.
Ну, я немножко не так это все увидела. Ну, давай услышим мнение наших слушателей. 9700-972, номер нашего эфирного телефона.
Здравствуйте.
Доброе утро, меня Алексей зовут. Ну, лично для Миронова хотелось бы сказать, вот если бы он не А8 в длинном кузове купил, а Форд Мондео, который на 3,5 миллиона дешевле, вот мне кажется... Вот так можно было бы решить проблему нехватки денег на социалку. Вот. А по поводу налога на роскошь, ну это бред. Это, знаете, это будет вот кость, брошенная нищим регионам, чтобы они порадовались. Вот. Как же богатых имеют? Ура! Вот давайте порадуемся. Но это ничего не решит. Понимаете, у нас налоги, если брать не только подоходные, вот это 13%, а все остальные, они и так зашкаливают. А если кто-то считает, что богатый человек заработал нечестно, то этим должна заниматься прокуратура, еще кто-то. Но, понимаете, поднимем налог на роскошь, ну все в тень уйдут и все.
Спасибо большое.
Вы знаете, я хочу сказать, вот вы говорите, это только идиот там, ну, то есть вы как-то не очень лицеприятно сейчас высказались в адрес этой идеи. В этом есть все равно, здравый смысл есть, потому что налог на роскошь существует во Франции, в Германии, в Австрии, в Швейцарии, во многих других европейских странах.
С хорошим уровнем жизни, правда?
Неважно. Если ты человек не бедный, то ты, соответственно, платишь, ну, соответственно, большие налоги. Вот. То, что касается Америки, там тоже в свое время был введен на роскошь налог. Это было, правда, при царе Горохе. Нет, подожди, видимо, не при царе Горохе, а было сильно-сильно давно. Я пытаюсь сейчас вспомнить, какой там президент был.
Неважно.
Неважно. Да, но, тем не менее, налог этот отменили в 2007 году. Но, извините, он просуществовал с 1898 года по 2007 год. Ну, то есть, многие страны это практикуют и пока, извините, не обанкротились. Поэтому здесь уж говорить, что это совсем дурная идея, нет, не дурная. Она нормальная. Просто вот для нашей страны она как вообще?
Подожди, мы спрашиваем у людей мнение. Они его высказывают. А нормально, ненормально, это уже не нам решать. Алло, здравствуйте.
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 Да, пожалуйста.
Меня зовут Юрий Николаевич, я с Екатеринбурга. Значит, мы боремся с бедностью или мы боремся с богатством? Первый вопрос. И второе. Нашим чиновникам нужно продумать механизм стимулирования, чтобы богатые люди вкладывали деньги в производство. Вот о чем надо думать.
Согласен, спасибо. Спасибо Екатеринбургу. Вот. Мне даже добавить нечего. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло.
Доброе утро.
Доброе утро.
Меня Сергей зовут, я из Владимира. Вы знаете, в чем дело? Ведь на самом деле налог на роскошь уже существует.
Да, где?
Например, транспортный налог, да, который платится дифференцированно. Хотя непонятно, например, почему машина, которая стоит дороже, должна больше разбивать дороги. Да, ну, это глупость полная.
У нас, мне кажется, с транспортным налогом такой бардак, что тут даже...
Так, ну вот, соответственно, чем дороже машина, тем больше ты платишь. А плюс нам же пообещали, как сейчас, внесем в стоимость бензина акциз на рубль понизим, повысим, и понизим транспортный. Ничего, рубль на повысили, бензин, правда, на 3 вырос. А транспортный налог, да, те, все те же ставки остались. Плюс сейчас 1 января хотят, насколько я понимаю, на имущество налог платить с инвентаризационной стоимостью, а не с оценочной. Это то же самое, налог на роскошь, просто завуалировано.
Ну, давайте сейчас тогда более все-таки адресно поговорим про налог на роскошь именно. Вот если у человека, не знаю, вилла там, он себе покупает очередную какую-нибудь большую яхту, живя в России.
Ну и на здоровье.
Да. А вот, нужно ли с него брать дополнительные деньги или не нужно?
Как молодчина заработал, что можно. Только, как говорил товарищ Сталин, что делать будем? Что делать, что завидовать будем? Ну, будем завидовать. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну что, я предлагаю эксперта послушать.
Да, я напомню, во-первых, голосование. Да, налог на роскошь нужно вводить. 637-6519. 637-6519. Если вы считаете, что не нужно вводить, для этого есть другой номер телефона. 637-6519. 6-3-7-6-5-20. И ваши телефонные звонки на номер 9700-972.
И сейчас мы услышим депутата Госдумы Сергея Обухова. Что он думает по поводу налога на роскошь?
Налог на роскошь равно как прогрессивная шкала налогообложения, а еще лучше национализация ключевых отраслей. Это очевидные вещи, без которых невозможно решить проблемы более-менее адекватного перераспределения национального богатства, более-менее справедливого перераспределения производимого национального дохода, в частности вообще всех доходов. Господин Миронов, конечно же, здесь ломится в открытые двери. Ну, нужно эту проблему решать, но это из серии, ну, скажем так, второразрядных, третьеразрядных мер. КПРФ внесла законопроект о ренационализации, то есть о возвращении народу украденного, возвращение в государственную собственность ключевых отраслей экономики, которые сейчас приватизированы кучкой олигархов. Будет решен этот вопрос, и не будет большой проблемы с введением налога на роскошь, потому что это, ну, скажем так, бить по хвостам. Ну, бить по хвостам – это излюбленная тема господина Миронова и так называемой справедливой России, чтобы увести от корня всех проблем. А корень вот и в том, что принадлежащую обществу, всему народу собственность, природный богатство, нефть, газ, захватило 15 кланов. Поэтому мы предлагаем решать. А решим этот вопрос. Примет по антикоррупционным законопроектам нашей партии решение, я имею в виду необходимости обязательной декларации о расходах всеми чиновниками, то есть ратификации статьи 20 Конвенции ООН. Тогда и будем разбираться со сверхдоходами, с роскошью. Нужно смотреть в корень, а не бить по хвостам.
Ну вот так вот ответил на наш вопрос, нужен ли нам налог на роскошь депутат Госдумы Сергей Обухов, депутат от КПРФ.
9700-972, телефон прямого эфира. 9700-972. Спрашиваем у вас, нужно ли вводить дополнительный налог на роскошь. Причем коснется он, конечно, не только той кучки, о которой сказал наш уважаемый эксперт. Это не только 15 человек, приватизировавших газ, нефть и природные ресурсы. Это наверняка будут какие-то люди, люди, которые играют на биржах. Ну, это будут высокооплачиваемые актеры наши, певцы.
Ну вот смотри, ну в любом случае, ведь у нас почему-то какая-то странная идет ассоциация. Человек богатый, значит, наворовал. Ну да, это часто справедливо, но есть же какая-то прослойка действительно небедных людей, которые заработали своим трудом и потом. Вот. Это чтобы не обвинять никого. 9700-972, номер нашего эфирного телефона. Нужен ли нам налог на роскошь? Здравствуйте.
Алло.
Да, слушаем вас.
Александр, Москва. Я считаю, что нужен. Вот эта вот позиция, которую сейчас высказывал депутат КПРФ, что либо все, либо ничего, оно приведет к тому, что ничего очень долго. То есть нужно и то делать, и другое. Просто одно же. Зачем противоставлять одно другому? Введение налога на роскошь не мешает вести, скажем, работу по направлению национализации, которая неизвестно, когда будет и будет ли еще. А насчет того, что нужно, вот понимаете, если в стране, там, скажем, 70% там развитая там среднего класса и так далее, может быть, там он и не нужен. А там, в стране, где 70%, там 30% там нищета, остальные там балансируют в этой черте, это аморально просто, вот, как говорится, кичить своим богатым, покупать именно вещи, которые, ну, скажем так, возбуждают и социальную рознь, и, в общем, поэтому я считаю, что, конечно, нужен.
Спасибо большое.
Спасибо.
Спасибо.
Да.
9700-972, номер нашего эфирного телефона. Анекдот вспомнился хороший.
Давай.
17-й год, значит, Петроград, Россия, носится революционер. Девушка выглядывает из окна, говорит, а что такое происходит? Кто они вообще что хотят? И вот Горыч отвечает, что это революционеры, значит, они хотят, чтобы не было богатых. Девушка отвечает, странно. Мой дедушка тоже был революционером-декабристом, только он хотел, чтобы не было бедных.
Да, да, кстати, очень хороший анекдот, вот, и очень показательный.
Знаете, мне иногда кажется, что вот, этот, вот это предложение, это какая-то очередная политическая карта, опять спекуляция. То есть я, с одной стороны, мысль-то здравая, да, и если там европейский опыт посмотреть, то это для многих стран действительно приносит благо, но там люди законопослушные, там люди живут по-другому.
Кать, ну а ты спроецируй это все не на богатых, которые покупают дорогие вещи, а на людей, которые реально зарабатывают.
Я и не буду сейчас это проецировать.
Ну вот видишь,
а
да?
Почему? Ну какая
связь
тут?
А потому что завтра скажут тебе, Катя, ты зарабатываешь больше, чем, там, я не знаю, треть населения. Поэтому ты живешь хорошо, поэтому плати дополнительный налог.
Ну я
налог.
Никогда не смогу себе купить за там 3 миллиона евро яхту, понимаешь?
А это уже не
роскошь?
Вопрос.
Нет, Миш, ну все равно. Но у понятия роскоши все равно есть определенное определение. Поэтому, ну, давайте уже здесь не будем говорить, что завтра и за нами придут, и там я за свою машину платить больше. Нет, тут о другом идет речь все-таки. О сильно богатых людях, которые, извини, конечно, очень многих раздражают.
Я не слышал, чтобы шла речь о сильно богатых людях. Я на данный момент я слышу, что речь идет о роскоши.
Миш, роскошь, вертолет. Это у каждого есть?
Нет, не у каждого.
Так вот, в определении роскоши как раз ходит вертолет, самолет.
А почему ты вертолеты и самолеты берешь? Ты только что про недвижимость и про машины.
Я тебе сейчас еще раз повторяю, что подразумевает тот же Миронов, когда говорит о роскоши. Вертолеты, самолеты, яхты, автомобили, недвижимость стоимостью более 3 миллионов евро. Ну, понятно же все. Но это не то, что есть у каждого там нормального человека. Это то, что можно скопить, там, не знаю, работой долго и тяжело.
Ну, у нас любая фактически недвижимость хорошая, загородная, если человек действительно вложился, она стоит там больших денег. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Добрый день.
Меня Александр зовут. Я считаю, что налог на роскошь, конечно же, не нужен. И аргумент очень простой. Вот я перекладываю это на себя, я как раз отношусь к тем людям, которые зарабатывают достаточно много, хотя я не олигарх, как бы к нефти никакого отношения не имею, и, в общем-то, все то, чего я добился, это очень тяжелым трудом на протяжении там, последних 15 лет, например. И вот, допустим, рассуждаю вот на тему покупки машины. Да, как бы я хочу машину, ну, понятное дело, может быть, не Maybach, но достаточно хорошую. И на сегодняшний день, так как я являюсь сам работодателем, я вынужден платить налоги, в том числе и подоходный налог, и все социальные налоги, не только на стоимость машины, но и на таможенную пошлину, например, которую мне требует государство, и на транспортный налог, который я плачу каждый год. И у меня получается, что я только за машину должен заплатить государству приблизительно 300% от ее реальной стоимости.
То есть, если переводя это на русский язык, например, там машину, там абстрактно, там Мерседес вы покупаете, если в Европе, там в Германии за 100 тысяч евро, то в России он будет стоить 200 тысяч евро. И вот эта разница как раз и есть тот самый налог, который мы с вами платим, да?
Ну, получается, да. Даже какой 100 тысяч евро? Я беру там стоимость, которая там в Америке машина стоит, скажем, 40 тысяч долларов. А здесь я заплачу за нее в салоне 100 тысяч долларов, это включая как бы таможенную пошлину,
и при этом я заплачу государству подоходный налог 13%, социальные налоги, все вот эти, которые там, пенсионные фонды, фонды социального страхования.
Ну, то есть
там,
оно уже на нас заработало, государство.
Вернуться. Угу. И у меня получится эта машина уже не 100 тысяч долларов, а там приблизительно 160, при ее реальной стоимости в 40. И что, государство с меня хочет еще что-то взять?
Спасибо,
вот так вот,
спасибо.
Вот так, спасибо большое. 9700-972. Примем еще телефонный звонок и подведем итоги нашего телефонного голосования. Здравствуйте, говорите,
здравствуйте.
Пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Павел.
Здравствуйте, Павел.
Я считаю, что налог, в общем-то, нужен. Это нормальное развитие в государстве. Посмотрите, любые крупные европейские государства, такие налоги существуют. Никто не говорит о машине. Возьмите яйца Фаберже. Возьмите картины, которые на Сотбисе приобретаются российскими гражданами. Угу. Вот, то есть я считаю, что там самолет или это уже детали. Вот. Дело в том, что он действительно нужен, это раз. Второе, есть большая проблема, которую почему-то никто не хочет делать. Обычные налоги на наличие недвижимости. Вот загородные дома, практически большинство из них не оформлено. В этих элитных поселках и все, люди не платят налог. У меня небольшой загородный дом, но я до сих пор не могу его оформить, чтобы платить государству налог.
А почему вы не можете?
В чем
проблема?
А потому что такая система создана, мне надо ехать в один из районов Подмосковья и стоять в администрации. Или платить деньги посреднику, который будет этим заниматься. Но для этого надо оформлять все доверенности на проведение всех операций на этого человека. И, соответственно, этим будет заниматься другой человек. И я потом не знаю, как он будет заниматься и все ли у меня останется потом.
Понятно,
спасибо.
Да,
и
спасибо.
Большинство квартир вот этих загородных, недвижимости загородной оформленной, это тоже деньги и тоже государственное. Вот, поэтому я считаю, что такой налог нужен, и у государства достаточно еще резервов поискать, по сусекам поскрести, и не обязательно там увеличивать там давление на бизнес, там еще вот как человек сказал, что я там уже заплатил вперед. Ну не покупай тогда Майбах, что-нибудь, да.
Ну а почему, если он всю жизнь о Майбахе мечтал, почему он не может купить Майбах? Ну, он заработал это.
Вот я всю жизнь мечтал побывать в Австралии, я взял и полетел в Австралию.
И вам все равно, сколько это стоит?
Купи и не жалуйся. Тогда купи и заплати, за три цены купи. Помните, как для детей, говорят, ничего не жалко.
Не, ну здравствуйте, не, там... как так? Это опять же, я всю жизнь заработал. Кто-то, а какие-то гаврики, которым не хочется лететь в Австралию, они не могут себе позволить, мне скажут, ну ты зажрался.
Ну, Миш, понимаешь как? Вот, например, в Англии не спорят, у них есть так называемый гербовый сбор на недвижимость, и выплачивается он при покупке дома стоимостью более 250 тысяч фунтов.
Ну, мы-то не в Англии.
А есть во Франции налог на роскошь, во многих странах есть, может, и нам стоит уже прислушаться.
Что у нас с голосованием? Подводим итоги, и вот что люди говорят. Сколько у нас? 63% говорят, да, нужно...
Ты знаешь, там 75 на 25 получается. 75 говорят, что
нет,
6, да.
60... А, ну да,
75 там вот сейчас у нас чуть-чуть увеличилось количество, мы сейчас вот сейчас...
75% да. Говорят, что да, налог на роскошь нужно, остальные 25 говорят, что не нужно. В эфире сегодня все-таки в большинстве своем звонили те люди, которые говорят, что не надо вводить налог на роскошь.
Ну что же, мы пойдем с Михаилом Антоновым поспорим про яхты... Про посмотрим, что сейчас на Сотбисе будет нового, свежего. Подивимся, как говорится.
Да, Катя, потому что ваш Пикассо уже глаз намылил, висящий у вас дома. Надо на Дали менять. Мы продолжим информационное вещание на радиостанции «Комсомольская правда» через несколько минут.
Слушай сюда. Начинается новый день. Вы первыми узнаете обо всем. Информационное шоу «Слушай сюда».